Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. С 1979 года лидер крымско-татарского движения Мустафа Джемилев находился в ссылке в Якутии, в селе Зырянка. Работал на кислородной станции, наполнял ржавые баллоны кислородом. За одним из самых известных советских диссидентов, который к тому времени уже провел почти 9 лет за решеткой, тщательно наблюдал КГБ. В 80-м году в Москве проходила Олимпиада, которую многие страны бойкотировали из-за советского вторжения в Афганистан. Из Узбекистана через Олимпийскую Москву к Мустафе Джемилеву в ссылку приехала Софинар, активистка запрещенного в СССР крымско-татарского движения, и вскоре единомышленники заключили брак. О событиях 80-го года и о том, что им предшествовало, рассказывает новый украинский художественный фильм «Кислородная станция». Сценарист Михаил Брыных и режиссер Иван Тимченко решили не следовать правилам реалистического боепика. Есть детективная линия расследования убийства журналиста, написавшего клеветническую статью о Джемилеве, любовная, а также мистическая. Мустафу сопровождают зловещий черный пес и способный становиться невидимым человек со шрамами на спине. Его можно принять за ангела с ампутированными крыльями. Важны и аллегорические эпизоды. Советская власть в них предстает в виде кровавого фокусника, уверенного, что всех можно держать в узде. Эту уверенность разрушает Мустафа Джемилев, предстающий в виде упрямого Сизифа. Он не боится и, несмотря на бесчисленные преграды, опасности и угрозы, продолжает свою борьбу с беспощадным монстром государства. Советское общество изображено в картине, без принятой в российском кино последних лет лакировки. Это гнусный мир рабов, стукачей и чекистов. Тимченко и Брыныха можно назвать первопроходцами. Несмотря на занимательность темы, игровых фильмов о диссидентском движении в Брежневском СССР крайне мало.
Я знаю, який він насправді наш Крим.
Долго наш, сесіни.
Работа над кислородной станцией продолжалась несколько лет. Съемки завершились в 2023 году, когда Мустафе Джемилеву исполнилось 80. Вскоре после российской аннексии лидеру крымско-татарского народа был запрещен въезд в Крым, и с тех пор он живет в Киеве. Разговор с режиссером Иваном Тимченко, который вы сейчас услышите, я записал на фестивале «Go East» в Висбадене.
Я ожидал совершенно другого фильма. Вот был такой фильм «Непокоренный», может, вы видели, про Романа Шухевича, украинский. Ну, такое о географии, да, то, что называется. И, ну, вы сделали что-то совершенно противоположное в банальной биографии. Прибавили элементы сюрреализма, фантазии, мистики, нелинейного повествования и так далее. С самого начала вы планировали делать так, или это получилось спонтанно? И сколько вообще лет вы работали над этим проектом?
В этом фильме очень много спонтанных решений. Потому что, ну, мы не ожидали, что будет настолько сопротивляться пространству этому фильму. То есть мы не подозревали, что есть некоторые табу, вообще вещи, про которые нельзя говорить. Поэтому, да, очень много рождалось, потому что у нас просто было время подумать. Да? Вот нам говорили «нет», а мы не отказывались от идеи сделать фильм. Мы садились и что-то придумывали дальше. То есть процесс не останавливался.
Плюс... То есть это табу от продюсеров?
Это скорее... Из названий стран, но у нас была ситуация, когда нам дали государственные деньги другой страны, не Украины. Через неделю их забрали, потому что не хотели ссориться с Российской Федерацией. Вот. Ну, это мы уже потом узнали из каких-то инсайдов. То есть мы же, конечно, не знаем про все, но у нас было очень много «нет». А сначала да, то есть всем сценарий нравится, идея нравится, все как-то включаются в работу, а потом очень многие люди просто исчезали. не снимали трубку, не отвечали на звонки. Но вот про один кейс нам удалось узнать. Их было намного больше, и что происходило на самом деле, мы не знаем.
То есть антисоветская подоплека фильма пугала...
Я бы сказал, крымско-татарская подоплека фильма, потому что до сих пор в России эта тема табу. Поэтому, да, это был такой творческий процесс. Между собой мы шутим, что нам пространство помогало понять героев лучше, ощутить, вот как они боролись, как жили. Начали, ну, идея пришла после аннексии в 14 году, в 15-м. Начались какие-то активные контакты с Мустафой Джемилевым, и образовалась такая творческая продюсерская группа вокруг этой идеи. Начались интервью, 16-й год, 17-й сценарий, уже какие-то первые варианты, но мы прервались. В 18-м году мы сняли той же группой, творческой, сценарист, продюсер, другой фильм.
Тоже «Крыловайск».
«Крыловайск», да. Mm-hmm. И потом вернулись к этому проекту, опять же, потому что был какой-то стоп, мы не могли идти дальше, а там, наоборот, с «Иловайском» открывались возможности.
Фильм называется «Кислородная станция», и это аллегорическое название, это не просто место его работы. Как вы его расшифровываете?
Я не знаю, наверное, весь абсурд вот советской какой-то системы в том, что люди заправляют кислородом баллоны, да, то есть на нем на самом-то деле держалось очень много всего. Да, это ж и заводы, и в то же время его пытаются вот физически уничтожить, сломать как-то парадоксально.
Наверное, второе название, которое вы обдумывали, как-то связано с Сизифом, потому что миф о Сизифе Камю, и он сам изображен в виде Сизифа, который камень пытается на гору загнать, а его сваливает советская власть, аллегорически изображенная.
Нет, как это ни странно, была коалиция людей, близких к проекту, которые считали, что фильм нужно называть «Мустафа». На эту тему была дискуссия, ну, осталась кислородная станция. Я рад.
А как сам Мустафа Джемилев отнесся к этому проекту? Я знаю, человек, он очень скромный, и тут при жизни ему делают кинопамятник, да еще его отношения с невестой. Не смущало его, что это все будет на экране?
Он скрытный человек, и что на самом деле он чувствовал, не знаю, но я должен отдать должное, что украинские политики очень любят рассказать, как должно быть. Тут ничего подобного не было, то есть мы высылали, ну, не все, 8 вариантов сценария. Первый, где-то один из средних, когда он казался уже финальным, и позже уже финальный, ну, чтобы люди были в курсе. Но мы имели полную такую свободу.
То есть он читал все варианты сценария? Он спорил с вами или просто он читал?
Нет, для него очень важны детали. Ну, это его история, его жизнь. И он какие-то вещи пытался корректировать, чтобы было именно вот так, а не вот так. Но, опять же, мы же делаем художественный фильм. Все это понимали, поэтому...
Там все-таки очень личный момент его знакомства с его будущей женой Софинар. И она говорит ГБшнику, который за ней следит, что они никогда не встречались с ним. Да? Она спрашивает, когда вы с ним встречались. Значит, это было знакомство по переписке. А как эта переписка возникла?
На тот момент Мустафа Джемилев уже стал легендой. Ну, опять же, вот есть какое-то мое восприятие, да, есть восприятие крымских татар. То есть, мне кажется, что вот это его сопротивление и идея возвращения крымских татар в Крым, она стала как, не знаю, как религии, да, вот, вокруг которой, даже не просто вокруг Мустафы Джемилева, это вокруг идеи сплотились люди, они вот ради этого, по сути, продолжали жить. Ну, не все же боролись, да, хотя были и митинги, и демонстрации. И очень многие люди писали просто, чтобы поддержать. Вот у нас есть этот разговор между Азимой и Софинар, что ты должна поехать. Она еще сомневается. По сути, она привезла ему кофе, продукты, сигареты. Так мы просили письма на самом деле. Оригинальные письма. У нас там была идея вот с таким бойсовером их впустить в фильм, но то, что нам сказали, что письма остались в Крыму, очень много забрали при обысках. Но, к сожалению, поэтому чуть-чуть их придумали. То есть это была переписка, и это был какой-то вот порыв сердца. Но я представляю этот Советский Союз, да, уже 80-е.
Ну, это же был Афганистан. Олимпиада была испорчена бойкотом, и Афганистан, тогда начались самые суровые репрессии, и при Андропове они усилились, когда его арестовали в очередной раз после ссылки, да?
Она просто поехала, не зная, если возвращаться, то есть что будет дальше, представления не было. И вот нас это так как-то за делом. Изначально планировался вот такой более традиционный байопик. Вот, от начала и до возвращения в Крым. Но когда услышали эту историю, поняли, что надо вокруг нее все строить, а весь этот советский бэкграунд должен идти на второй план.
Там все-таки в центре детектив. Убийство провинциального журналиста Лунина. Правдивая ли эта история в основе или это фантазия? Там огромный элемент, естественно, фантазии в описании этой истории, но факт такой был.
Как это ни странно, большинство фактов, они реальные, мы на них основывались, но то, что происходило, скажем, на протяжении многих там лет, мы немножко сжали. Да, то есть, да, был журналист, и было убийство, но я сейчас уже не вспомню детали, это больше вопрос сценаристу. И был, конечно же, прокурор, который с Мустафой встречался, можно так сказать, на протяжении многих лет.
Ну, тем не менее, вы придумали этот сюжет многоплановый, в котором являются ангелы, видимо, это ангел из ислама, да?
Для меня это совесть, на самом деле, в первую очередь. Но в реальной жизни это был молодой парень-спортсмен, которого отправили крымские татары защищать Мустафу как охранник.
Телохранитель.
Потому что, да, прошел какой-то слух, что ему что-то угрожает. И он с Узбекистана приехал, и он за ним следил. То есть он не пришел, сказал, что я вас охраняю. Он пытался за ним следить, но это не очень долго продолжалось, потому что нужна работа, регистрация, и через буквально несколько дней милиция отправила назад. Вот приблизительно так мы и строили фильм. То есть есть какая-то реальная история, мы ее просто чуть-чуть переосмысливаем.
Там есть еще одна вставная новелла, связанная с Олимпиадой 80-го года, и мы видим студентов, которые едут в Москву вместе с Софинар, и есть кубинец, который вдруг выскальзывает из поезда и видит большой пожар. Расскажите, пожалуйста, об этом сюжете. Почему вы решили его вставить в фильм?
Это человек со стороны. Вот как, там же у них есть и диалог про Ленина. Да? То есть, когда ты живешь в этом социуме, ты либо должен стать как все, либо как Мустафа в ссылку уйти. А он гость. У нас же для гостей, для иностранцев все открыто. И он немножко, не знаю, свободнее на это, наверное, смотреть. То есть, если пожар, нужно тушить, нужно помогать. Если все будут помогать, то пожар потушим. А наши люди вот ждут команды, ждут приказа. То есть мы как-то вот хотели немножко показать, что не все, наверное, потеряно, что есть молодежь, которая может даже поменять мнение. Там один из героев говорит, а я согласен, что вот на мумию превратили. Да. Вот, на самом деле это такой немножко даже юмор. Про Ленина это там есть целая серия шуток. Не всегда смеются, к сожалению.
Целая система аллегорий выстроена в вашем фильме, начиная с первого эпизода, когда фокусник показывает маленькому Мустафе кровавую суть Советского Союза.
Тут, да, тут надо отдать должное Михаилу, нашему сценаристу. Как так не пафосно сказать, очень эрудированный человек. И он во все свои произведения пытается вложить очень много смыслов. Если разобрать практически каждую сцену, покопаться, то у нее есть какая-то аллегория, посыл какой-то, как в литературе, в зависимости от того, насколько человек эрудирован, насколько он может найти для себя под тексты, под темы. Ну, то есть там есть некая литературная, наверное, больше игра.
Ну да, Камю отсылки, можно даже к Булгакову найти.
Ну, Камю,
да,
оно
да,
на поверхности.
Ну да,
есть,
да.
Там есть более глубокие. Там есть вещи, которые, в принципе, созданы для круга друзей.
Там есть еще сюжетный ход, это обыск у генерала Григоренко, который меняет хронологию, да, после 80-х годов. Вы показываете Мустафу совсем молодым, да, это на самое начало его диссидентского опыта, да, когда он приезжает к генералу Григоренко в Москву как ходок от крымско-татарского народа, да.
На самом деле, линия Григоренко в первых версиях сценария, это была параллельная линия с Мустафой. Но потом мы от нее отказались, потому что уводила история не туда. Плюс сам, ну, Григоренко очень такой интересный персонаж, про которого можно снять отдельный фильм. И мы пока что вот отложили это на полочку. Но осталась эта сцена, наверное, для зрителя она важнее, как...
Пролог такой, ну, запоздавший,
да,
пролог.
Эта история идет уже давно.
Я не очень хорошо знаю все современное украинское кино, но мне кажется, что это чуть ли не первый фильм о диссидентском движении. Документальных, конечно, было много, но игровые были.
«Простуса» был.
Был игровой фильм, да?
Да. Вот мы прям с Иловайским, он вышел практически в одну неделю. Знаете, я родился в Советском Союзе, да, потом независимое государство, Украина, потом революция 2004-го, 2014-го, и сейчас война. То есть пять практически разных стран, пять разных...
Эпох.
Эпох.
Угу.
Да, и сейчас, наверное, уже вообще про кино почти не думается.
Тем не менее, вы уже заканчивали фильм, когда шла полномасштабная война?
Да, да. Но был момент, вот когда она началась, что мы не думали, что мы его закончим. Ну, потому что все же в силы хочется куда-то туда, на фронт, во-первых. Во-вторых, я уже рассказывал, что было столько нет, что вот, ну, может, даже не верилось. Но, не знаю, возможно, в какой-то мере война как раз и помогла его закончить, потому что чешский фильмфонд поддержал, вышли словацкие компании, шведские компании, ну, то есть... Когда мы продолжили чинговаться, искать деньги, очень многие просто подходили в зале, и чем я могу помочь.
Вы снимали в Херсонской области, да?
Да. Вот мы хотели бы снять в Крыму, даже там рассматривали Турцию, вот, ну, какие-то схожие пейзажи, но разные обстоятельства. Мы снимали в Херсонской области, сейчас, к сожалению, это оккупированная часть. И в первой сцене снимаются дети крымских татар, которые в 2014 году семьи выехали с Крыма.
Беженцы.
Да, была идея не уезжать далеко, жить где-то рядом. И немножко уже больно смотреть на это все, потому что мы не знаем, что с ними. То есть контакты как-то потерялись, где они сейчас, снова переехали или остались там.
Ну, Мустафа Джемилев уверен, что в этом году Крым вернется в состав Украины.
Я не знаю.
Не, ну спорить точно мы невозможно.
Абсолютно, да. Но у нас столько было разных прогнозов за эти два года войны, и сложно что-то сказать, что будет дальше.
Вы говорили, что главная тема фильма – советская жизнь, Советский Союз, да, показать этот репрессив, если я правильно, так сказать, понял ваш тезис.
Их, на самом деле, несколько, это одна из, потому что после 2014 года было много людей, которые даже немножко, наверное, ностальгировали за Советский Союз. В Украине, я имею в виду, то есть в Киеве, даже Западная Украина.
После 2014 или до 2014?
После 2014. До 2014 их было еще больше. Я родился в 79-м, да, но все равно, возможно, мы жили в разных каких-то странах. И вот хотелось как-то напомнить и рассказать, да, каким именно была эта страна. Плюс, ну, война, она же не только на фронте. Это и информационная, и культурная. И, к сожалению, Украина чаще проигрывала на всех этих фронтах, чем выигрывала. То есть мы приезжали в Европу и слышали абсолютно какие-то абсурдные вещи. Надо что-то постоянно доказывать, рассказывать. Конечно, фильм с этим может много лучше.
Им справиться.
Справиться, да.
Ну, что для вас Советский Союз и что для вас советская репрессивная власть?
Это тюрьма, в первую очередь, в голове у людей, потому что я по себе могу сказать, я с детства путешествую, и очень много и по Европе, и по миру езжу. И очень был долгий период, когда я вот внутренне должен был спросить у кого-то разрешение, а можно ли. Оно настолько глубоко, вот это вот в школе, я не знаю.
Рабское, да?
Да, да. Понимаете, и даже в чем-то было трудно это, от этого всего избавиться. Эта система, она ломает полностью человека.
Ну вот Мустафу Джемилева не сломала? Как вы объясняете его феномен?
Ну, наверное, как-то нужен был пространство такой человек, чтобы в один момент миллионы людей почувствовали себя свободными. Потому что если примера нету вообще, то...
То есть это свыше, считается, да? Такой дар, да, свободы?
Я не знаю, как это работает. То есть я не верующий прям человек, да? Но вот мне кажется, что какие-то вещи есть. либо какая-то высшая математика, не знаю, вот сходится формула, и в какой-то момент получается результат.
Ну, ваш фильм полон мистики. Он как раз о предопределении, о том, что высшие силы как-то руководят всем. Да?
Ну, я же говорю, для меня он скорее очень реалистичный, потому что я бы не сказал, что есть высшие силы. Там есть какой-то внутренний мир, который, наверное, там красочнее, чище самого Мустафы. И есть вот этот персонаж, для меня это скорее совесть. То есть он появляется в моменты, когда человек, герой, задумывается, а может все-таки, и наоборот, вот там пес есть.
Клоун. Черный пес все время следит за ним. Это олицетворение зла. Да,
да, который вот, когда первый раз идет за Колей, вот он не дает ему туда пойти. Что-то есть, какие-то преграды.
Тут, кто ваши учителя в кино?
Наверное, все-таки отец как-то показал, рассказал, что такое хорошо.
Я имею в виду из режиссеров прошлого.
Честно,
есть у вас ориентиры? Вы киноманды.
Кстати, нет, я не так много смотрю, но смотрю по возможности все. Я имею в виду, что очень разные жанры. Я могу и сериал посмотреть какой-то. Но иногда нужно выключить мозг. А с удовольствием хожу и на какие-то более серьезные фильмы. Сейчас очень интересно смотреть, наверное, уже на молодежь. Вот они как-то совершенно уже по-другому все воспринимают, мысли.
Ну, многие говорят, что в украинском кино после революции достоинства произошла тоже революция, да, какой-то переворот, много новых тем, режиссеров, сюжетов. Чувствуете ли вы этот подъем?
У нас появилась возможность снимать. Ну, вот мой отец кинооператор, который ходил на киностудию на протяжении 2 или 3 лет, когда там уже ничего не снимали, не платили зарплату. Я видел, как умирает кино каждый день.
Это студия Довженко?
Нет, это Укртелефильм, но все равно. То есть он, не знаю, не хотел больше ничего. То есть для него кино – это была жизнь, профессия, все. И фактически кинематограф умер с разных причин.
По экономическим, в первую очередь.
Ну, я думаю, что не только по экономическим. Это же у нас в контексте государства это не такие большие деньги, а отдача намного больше. То есть мне кажется, что все-таки это была плюс-минус умышленная вещь. Кино, оно передается из рук в руки. Да? И мы потеряли в какой-то момент вот эту вот связь. То есть людей, которые снимали кино, они это говорили про очень далекое прошлое. Кино изменилось, технологии изменились. Ну, вы понимаете, о чем я. И в 14-м, после революции, у нас просто появилась какая-то возможность. То есть очень многие украинские режиссеры, они... И у меня нет режиссерского образования, на самом деле. Я начинал вообще как оператор, до этого как фотограф, до этого как журналист, принципе, работал. Не знаю, кто-то вернулся... Кто-то начал свою карьеру. Конечно, у кого-то есть образование, и там всю жизнь мечтал, и у него просто вот дали шанс что-то снять. Ну да, такое возрождение.
Ты не видел ваш фильм про Иловайск. Эта тема очень важная и связана с нынешней войной. Расскажите, пожалуйста, как он сделан?
Главный герой, который сам себя сыграл в фильме, позывной Бешут. То есть там про людей, которые на каком-то позыве решили пойти защищать то, что... Ну, в принципе, для очень многих даже как-то вот не сформировалось, не существовало какое-то вот государство, да. Ну, кому-то было очевидно против кого, кому-то было не очевидно, потому что игрались в ДНР, ЛНР, там непонятно что. Там, по-своему, тоже трагическая история, потому что такое добровольцы, не все, наверное, понимали. То есть государство, понимая угрозу, да, вот таких вот добровольческих объединений с оружием, которое никому не подчиняются, делают, что хотят. Она пыталась их как-то организовать, но все равно процесс уже начался. То есть у них была собственная точка зрения. Отчасти поэтому довольно-таки трагическая судьба самого батальона.
Возможно ли снять кино о том, что происходит сейчас, игровое кино? Или пока не пришло время для полноценного фильма о полномасштабной войне?
Я знаю, что коллеги что-то снимают.
Документальные фильмы в большом количестве уже
появились. Игровые, да? Но, опять же, часть коллег их за это и ругает. Сложный вопрос.
Для вас внутрь. Вот вам кажется, что это история, которую сейчас можно рассказать, или лучше ее отложить до того момента, когда она относительно уйдет в прошлое? Да? Она же рано или поздно уйдет в прошлое.
Надеюсь. Я вопрос разделил бы на два. Если говорить про то, что чувствуешь, это очень сильно болит. Ну, я не буду объективным, понимаете? То есть, наверное, сейчас я могу сделать скорее... пропаганду. Вот как-то так. Если говорить про нужно или не нужно, мне кажется, что очень нужно, потому что одно дело, когда выступают политики и говорят сложные, умные вещи. Ну, понимаете, да, большинство людей в мире, я имею в виду, может отстраняться. Другое дело, когда вот мы приезжаем в новую страну, знакомимся с новыми людьми и от себя это все рассказываем. Иногда разрушаем российскую пропаганду, иногда какие-то новые вещи рассказываем. Ну, мы говорим о том, что мы чувствуем. Мне кажется, что это работает. Давайте вот, опять же, начало войны возьмем. Миллионы людей убегают с Украины, я имею в виду, по всему миру. И та же Польша, первая граница, люди селили, ну, приграничные села, городки селили у себя людей, звонили политикам, ну, власти местные, потом говорили, делайте что-то. Это потом началось красивое выступление и слова. А первыми просто люди, потому что они видели женщин, детей, у которых иногда вся жизнь в кулек. Все, что у них есть, это кулек с какими-то вещами. И, ну, мне кажется, что так это работает. Без поддержки мы просто перестанем существовать.
Вы пессимист или оптимист в смысле большой политики?
Ну, скорее пессимист, наверное. Россия же никуда не денется.
Конечно.
И единственный шанс, чтобы у нас все было хорошо, это чтобы Россия стала цивилизованной демократической страной. Ну, как это может сейчас не странно звучит, а вот как к этому прийти, я, честно говоря, не знаю. Ну, вот я пока что пути не вижу.
А что Мустафа говорит?
Мустафа говорит, что когда волки молчат, шакалы начинают говорить. Ну, что должны сказать слово.
Ну, пока они говорят, но не в полный голос.
Ну так, что-то так. Иногда очень аккуратно и с кучей оговорок.
История самого Мустафы дает очень много оснований для оптимизма. То есть и для пессимизма, и для оптимизма. Вот история Сизифа. Потому что все-таки мы видим, что этот камень на горе. Да? Сбросить его окончательно не удается.
Если говорить, откуда взялся Сизиф, то там скорее вопрос, счастлив ли он, в каком-то смысле это наказание. Если говорить про, ну да, да, то есть это была фактически победа. Они смогли победить систему, и это вот мечта вернуться, она хоть и на не очень долгие, как оказалось.
Ну, многие крымские татары все-таки живут в Крыму, что
да.
Даже, можно сказать, что большинство из тех, кто там поселился в 90-м году, живут там.
Не, безусловно, но опять же.
Но там репрессии страшные, там арестовывают постоянно.
То есть да? В России же все просто. Ты либо соглашаешься со всем, что происходит, либо...
И, к сожалению, в отличие от времен генерала Григоренко, российские диссиденты и либералы игнорируют эту проблему крымских татар. Как они игнорируют, скажем, тему преследования свидетелей Иеговы, там, ну, и многие другие вещи. Вот об этом не говорят, это не обсуждают в социальных сетях, это просто вот этого не существует. И очень хорошо, что ваш фильм обращается к этой теме тоже и для русского зрителя, который, я надеюсь, когда-нибудь появится.
Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был украинский режиссер Иван Тимченко. Мы говорили о его фильме «Кислородная станция». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!